и всего через несколько шагов высвободил трепещущую в затылке небывалую злость. Развязав клубок, пустил обжигающие токи от головы кончиком пальцев. И когда все тело его горячо задрожало от переизбытка энергии, он на бегу раскинул руки, будто идущая на взлет птица. И разрешил, наконец, своей силе плеснуть из пальцев упругими струями. Вокруг него загремело, зазвенело, затрещало. Охотник несся вперед, рассекая пространство, будто воду. В фарватере его движения вспухали пузырями заборы и стены домишек. Звонко тренькали лопающиеся стекла, вытягивая за собой наружу из теплых утроб жилищ занавески, клочья обоев, ковров, мелкие предметы. Конвульсивно скрежетали, ломаясь и корежась, срывающиеся с петель калитки и двери. Тонко завизжав, промелькнула по воздуху вплетенная в одну из винтообразных струй случайная псина. И гибельный вихрь обломков, осколков и ошметьев, древесных, стеклянных, металлических, кирпичных, с натужным великанским ревом, непрерывным гудящим потоком принялся хлестать и хлестать назад. В лицо тому, кто преследовал охотника. Алло-пульсирующий силуэт, четко видимый внутренним зрением, почти мгновенно утонул в этом вихре, в этом секущем все живое смертоносном шквале. И погас. Нет, не погас. Вспыхнул сильнее. На том месте, где застиг Тригрея первый удар гибельного шквала, мгновенно образовалось нечто вроде сияющего полукруга, от поверхности которого с хорошо слышным свистом полетели в разные стороны составляющие этот шквал разнородные заряды. Охотник, остановившийся у последнего дома на улице, обернувшись назад, даже закричал, ужаленный отчаянием разочарования. От внезапно нахлынувшей слабости он едва не упал, устоял только потому, что ухватился за торчащие косо остатки забора рядом с собой. «Да что же это такое? Неужели этого врага вообще ничего не берет?» Рев шквала резко соскользнул до шороха. Белый шар луны ненадолго выкатился на небо, и в лунном свете охотник увидел, как созданный им шквал быстро редел и слабел. Но слабело, истончаясь, и силовое поле, выставленное Тригреем. Последние осколки и обломки, потерявшие смертоносную силу, осыпались на Тригрея, который открылся охотнику прочно и прямо стоящим посреди груды помертвевшего хлама. Охотник напряженно ожидал, не двигаясь с места. Он всматривался в Тригрея. Что-то не то было с его психоэмоциональной аурой. Что-то неправильное.
«Чего это?»
— раздался рядом с ним жестяно дрожащий голос.
«Чего это здесь такое происходит? Газовый баллон, что ли, рванул у кого-то?»
Вспыхнул и описал ищущую дугу луч карманного фонарика. Охотник, не глядя, протянул руку на голос, отобрал фонарик, выключил его, затем проговорил громко и по-деловому отчетливо. «Всем вернуться в свои дома!» «На территории работает оперативная аварийная бригада». Тригрей не шевелился, а к охотнику понемногу возвращались силы. Еще всего несколько мгновений ему понадобилось, чтобы понять, что же все-таки не так с аурой Тригрея. Она неустойчиво моргала, неуловимо и беспрестанно меняя оттенки цвета. «Как неисправная лампа», — пришло в голову охотника вульгарное сравнение. И это открытие очень приободрило его. Недолго поискав, он выдернул из земли металлическую трубу, использовавшуюся в качестве опорного столба того забора, на который он опирался, и медленно и осторожно двинулся к Тригрею. Тот качнулся, словно попытался было тронуться с места, но почему-то остался там же, где и стоял. Охотник включил фонарик, который все еще держал в руке. Луч света ударил в неподвижную фигуру Тригрея, и охотник, замерев, внезапно рассмеялся от вспузырившегося в нем громадного облегчения. Силовое поле, выставленное Тригреем, все-таки не смогло дать адекватную защиту смертоносному шквалу. Тригрей был едва жив, Вообще непонятно было, как он умудряется удерживаться в вертикальном положении. Лицо его, сильно посеченное стеклом, лоснилось от темной крови. Кровь виднелась и в прорехах одежды. Из правого бока торчал обломок металлической трубы, вроде той, которой вооружился охотник. Правая же рука была перебита в предплечье. Остро белела проклюнувшаяся наружу кость. Но самое главное, над ключицей Тригрея, в основании шеи, жутко поблескивал большой треугольный осколок стекла. Так глубоко вонзился этот осколок, что, скорее всего, серьезно повредил горло. С губ Тригрея тянулись к груди вязкие кровяные полосы. Но глаза Витязя, отуманенные болью, были открыты, и страха в них не ощущалось. Нуржан отнял руки от висков и открыл глаза.
«Не вижу его», — хрипло пробормотал он. «Не вижу».
«В таком бардаке разве что разберешь», — покрутил головой Барян Усачев. «Да что они все, позбесились, что ли?»
Обесточенный город Кривочки шабашно гомонил. Внезапная темнота и потоки невиданной энергии страшно преобразили его жителей. Вернее, нет, не так. Они не стали кем-то другим, просто все то темное, что таилось в их душах, лежало под спудом, чем-то заглушенное и задавленное, например, страхом, угрозой наказания или стыдом, радостно и бурно поперло наружу. Толпа с недалекой площади, где теперь резали общий рыхлый шум командные выкрики Гвитязи и Щопа, пытавшихся навести там порядок, растеклась по близлежащим дворам. А во дворах встретили их те, кто еще совсем недавно намеревался провести новогоднюю ночь под традиционное улюлюканье голубых огоньков, а с наступлением великой тьмы дружно повысыпали из квартир, треща фейерверками и петардами, заполошно крича, точно этими криками стремились заглушить в себе что-то. Кривочцы жгли костры, разламывая на топливо палисадники, обрубая ветви с деревьев, скакали вокруг костров какие-то первобытные танцы. Нуржан, Барян и Артур чувствовали себя мореплавателями, сошедшими на незнакомый берег и очутившимися вдруг посреди туземного празднества.
«Того и гляди, сейчас друг друг на кострах жарить начнут», — озвучил эту мысль ощущение Барян.
Все чаще и чаще, с дурманящим оглушительным музыкальным ревом, полосуя тьму светом фар, проносились мимо них автомобили, водители которых предпочитали передвигаться исключительно по тротуарам и детским площадкам. И в этом тоже почему-то ощущалось нечто первобытное.
«Я читал когда-то», — высказался, озираясь, Артур, «как в конце 70-х в Нью-Йорке молния угодила в линию электропередач, вследствие чего этот самый Нью-Йорк на несколько суток остался без электричества, ну, как сегодня Кривочки». Так в первую же ночь чернокожие погромщики с окраины гетто хлынули в центр и разнесли в щепки половину города. Жертв было. До сих пор статистики не могут определиться с точным их количеством.
Витязи, торопясь, выбрались на улицу Ленина, вдоль которой темными виселицами смутно угадывались потухшие фонари. Как раз в этот момент Ленина споро пересекала длинная вереница очень жизнерадостных граждан, нагруженных самыми разнообразными предметами бытовой техники. Замыкала процессию представительная дама в двух норковых шубах, волокущая большой телевизор, провод от которого тащился за ней как хвост. Дама громко пыхтела изо всех сил, стараясь не отстать от своих.
«А что ж полиция?» — проводив на ходу обалделым взглядом целеустремленную даму, осведомился Барян. «Ну, нью-йоркская, я имею в виду». «А что полиция?» «Да ничего. Стрелять по толпе им официально запретили, а задерживать погромщиков с помощью всего только дубинок оказалось не так-то просто. Погромщикам ведь никто стрелять не запрещал, чем они весьма активно пользовались. Нет, задерживали, конечно, кое-кого, но тотчас же и отпускали. Тюрьмы с таким наплывом контингента не справлялись».
На встречу Витязем выкатился газик местного полицейского отделения с большими синими буквами ППС на борту. Газик, судя по просевшему до земли кузову, был забит чем-то тяжелым до отказа. Свет его фар упал на Витязей, и автомобиль тут же затормозил, натужно фыркая, развернулся и скрылся в неизвестном направлении.
«Участковый местный», — — определил Нуржан, сидящего за рулем полицейского.